Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 марта 2022 года, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире Теос Медиа, и, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. Мы начали в прошлый вторник чтение книги пророка Захарии, обозначили ее тему, показали фон исторический, на котором произносятся эти великие совершенно пророчества. И сегодня я бы так назвал нашу беседу с вами. На линии огня. Воспитание духа или дрессировка плоти. Почему я именно так назвал эту передачу? Потому что вот это очередное пророчество Захарии завершается потрясающими, на мой взгляд, словами. «Да молчит всякая плоть перед лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища своего». Знаете, это тот случай, когда молчание золота даже тогда, когда оно не является признаком согласия. И в этом смысле я хотел бы поговорить сегодня об этой удивительной, потрясающей, совершенно огненной стене, которая окружает Господь свое сообщество и своих людей. Почему линия огня? Потому что во Вторую мировую войну, пожалуй, впервые был применен этот тактический прием, когда наступающие войска приближались к линии фронта противника ровно настолько, насколько позволяла им линия артобстрела. И вот этот огонь, упреждающий артиллерийский, он, с одной стороны, уничтожая позиции противника, с другой являл собой и опасность для тех, кто слишком близко подходит. Вот такая вот идея возникла в моей голове о линии огня между молчащей плотью и говорящим духом. Скажи мне, чертежник пустыни, сыпучих песков геометр, уже ли безудержность линии сильнее, чем дующий ветер? Меня не касается трепет его иудейских забот. Он опыт из лепета лепит. Он опыт, он лепит из опыта пьет. Вот такие потрясающие стихи Осипа Мандельштама, написанные им где-то в 1933-1934 годах, на мой взгляд, открывают нам очевидную важность вот этой линии, черты, если хотите, за которой прекращается всякая дрессировка плоти, а за которой начинается воспитание человеческого духа. Потому что мне кажется, иногда религиозное сознание, и в том числе и сегодняшнее, воспринимает все, что Бог делает в истории, как некую дрессировку внешнего человека. Но видите, человек не животное. Он дрессировке-то в принципе не поддается, а если и поддается, то человеком перестает быть. Ведь нельзя же человека заставлять прыгать через палочку, обещая ему награду, или пугать его палкой, если он будет делать что-то недозволенное. Такой подход к действиям Бога в истории, он, в общем, достаточно поверхностный и, я бы сказал, убыточный. В этом смысле поэзия вообще во всех пророчествах и в Ветхом Завете имеет просто колоссальное значение. Ее мало в Новом Завете. Но в Ветхом Завете, пожалуй, две трети всех книг написаны именно поэтическим языком. И вот эта поэтика духа, я бы сказал, в лице пророка Захарии показывает нам Бога, я позволил бы себе так выразиться, как сказал Осип Мандельштам, как некого великого геометра, который проводит черту. Вот смотрите, Захария в очередном своем видении поднимает глаза и видит мужа, у которого в руках землемерная ветвь. Говоря проще, некая веревка определенной длины, при помощи которой совершаются измерения. И он спрашивает его, ты куда идешь? И в ответ слышит, в Иерусалим, измерять Иерусалим. Измерять его длину и его ширину. И другой ангел выходит навстречу этому мужу, который тоже представляется ангелом, неким специальным уполномоченным, посланным Богом. И вот измеряются окрестности Иерусалима и сам Иерусалим. И изрекается перед нами удивительная реальность будущего. Вот это пространство будет заселено. Перед нами предстает образ такого пространства духа, в котором пребывает и живет духовное сообщество. И вот вокруг этого пространства стоит эта защищающая огненная стена правды. Сам Господь становится этой огненной стеной, такой линией защиты вокруг своего народа, вокруг духовного сообщества. Его слава становится гарантией того, что процесс воспитания духа человеческого будет совершаться во времени. До той поры, пока не настанет этот блаженный момент, когда ангел полетит по небу и воскликнет, что времени уже не будет. Линия огня. А что такое линия? Знаете, мне нравится... Я люблю учиться у древних. Они знали, как мыслить. И Евклид в этом плане, конечно, гений. Вот он так обозначает линию. Линия есть длина без ширины. Знаете, это совершенно другую перспективу дает нам мышление. Если мы говорим об этой линии, об этой черте, об этой огненной стене, которой Господь окружает свое сообщество, защищая пространство духа в человеке и в человечестве, то мы можем сказать, что ширины в этой линии нет. Мы слишком часто ищем какой-то земной широты и временной перспективы. Но ведь перспектива-то у нас одна, вечная. И туда нас ведет Господь. И вот здесь очень важным является аспектом нашей духовной жизни. То, что Пастернак обозначил как верность бессмертию собственной души. И вот в этом очередном, я еще раз повторюсь и буду повторять неоднократно эту мысль, в совершенно потрясающем видении перед нами предстает ангел с этой измерительной веревкой в руке. А пространство Иерусалима, пространство Духа. И я сразу скажу вам, хочу оговориться, что для меня, когда я еще учился в институте, наверное, самым тяжелым предметом было то, что называлось, да и сейчас, наверное, называется аналитической геометрией. Наверное, сложнее была только теоретическая механика. Кстати говоря, эти предметы очень тесно между собой связаны, и я так до конца, скажем, вникнуть в них так и не смог. Конечно, сдавал экзамены, зачеты, делал работы, но, знаете, иногда были такие вот озарения, прозрения, если можно сказать, когда вдруг передо мной возникала вот эта красота этой связи между механикой движения и геометрией пространства. Только благодаря, собственно, этому человек научился создавать совершенно удивительные механизмы. Задолго до того, как возникли современные технологии. И знаменитый винт Архимеда, и знаменитый, не менее знаменитый его рычаг. И вот сегодня геометрия, пожалуй, является частью как бы математики, наряду с алгеброй, с арифметикой и другими дисциплинами. В древние же времена геометрами называли людей, которые пытались измерить Землю. Людей, которые вступали в определенные взаимоотношения с пространством, познавали его. Римский полководец Марцелл именно так назвал Архимеда. Он не механиком его назвал, а геометром. И здесь, вот с этой совершенно потрясающей своей интуицией, со способностью знать что-то и измерять, Архимед смог установить ясное соответствие между длиной рычага и весом поднимаемой тяжести, которая устанавливается благодаря обретению правильной точки опоры. Видите, как точна мысль. Дайте мне точку опоры, я переверну землю. Это ведь правда. Вопрос в том, что для того, чтобы поднять что-то очень тяжелое, точку опоры нужно обретать вне этого предмета. И вот сегодня, пытаясь мыслить шириной, а не длиной, я бы так сказал, даже религиозное сознание впадает в это очень опасное заблуждение, попытку найти опору в этой действительности. Ее нет. Для того, чтобы поднять всю тяжесть этой действительности, опору нужно иметь в нее. Это, кстати, потом подтвердил известный австрийский математик Гёдель в так называемой теореме о неполноте, где он говорит, что критерий для оценки любой системы должен быть вне ее. И вот это третье уже видение пророка Захарии. Я напомню, было два видения. Первое – это были всадники на разноцветных конях, а потом были рабочие и рога. И вот мы с вами говорили как раз о том, как есть в этом мире, в этой действительности действуют силы разрушительные и силы созидательные. И вот это измерительное видение Захарии показывает нам, наверное, дает возможность видеть действительность, окружающую нас, совершенно в иной перспективе. Образы эти поэтические, они не могут быть до конца точными. И, конечно, не в состоянии все объяснить, но обозначить, указать они могут. И вот этот совершенно потрясающий образ линии огня показывает, как слава внутри и огонь снаружи хранят нас, защищают. Речь идет об особенной промыслительной заботе Бога, заботе, в которой достоинство бессмертной души человека гораздо выше ценится, чем реальность этого предметного, измеряемого и взвешиваемого мира. Семен Франк в своей знаменитой работе о смысле жизни пишет так. Живое благо или благо как жизнь должно быть вечной жизнью. И эта вечная жизнь должна быть моей личной жизнью. Моя жизнь может быть осмыслена только если она обладает вечностью. Потому что во времени все теряет смысл. И вот, конечно, многие люди пытались и пытаются до сих пор измерить глубину и величие божественного замысла человеческой удовлетворенностью этой жизни. Попытки эти очень гордые, самонадеянные, всякий раз увенчаются неудачей. Потому что ищу ли я смысл жизни в удовольствии, или я пытаюсь его обрести в достижении каких-то высоких целей, ну, например, строить очередную Вавилонскую башню. Да, я этим смыслом самого себя не исчерпаю. И вот об этом свидетельствуют, собственно говоря, и слова апостола Павла, который пишет Галатам, что Евангелие, которое я вам предлагаю, вот эту весть о благе, которое Бог человеку дает во Христе, оно не человеческое. Оно для человека, но оно, по сути, не человеческое. Хотя ради человека совершается. Сегодняшний, я бы даже так сказал, либеральный взгляд на Христа, как просто на такого доброго человека, за которым не видно ни света, ни огня, ни пламени, очень часто лишает, если не сердце, то ум, вот этой вечной перспективы. Христа, я уже много раз повторял эту мысль, религиозное сознание делает посредником между собой и миром, а это не так. Христос – посредник между человеком и Богом прежде всего. Я думаю, что мы даже эту окружающую нас действительность до конца адекватно воспринять не будем, не сможем никогда. Вот почему очень важно, мне кажется, именно в эти времена, когда Бог встает, когда близко, если и Петр 2000 лет назад писал, что близок всему конец, то мы-то уж точно можем быть уверены в том, что он близок. Так вот, когда очевидной становится близость конца, когда хаос, на фоне которого формируются силы зла и греха, стремящиеся погубить как можно больше людей, становится все более и более стихийным с нашей точки зрения. Очень важно стоять на этой линии огня и не позволять бедам или удачам дрессировать свою плоть, а позволить Богу в молчании нашей плоти воспитывать наш дух. Потому что существование человека линейно во времени. Вся история нашего существования – это не круг, где черно-белое так периодически меняется, хорошее, плохое. Да? Наша жизнь – это не тельняшка полосатая. Наше существование линейно. И в нем должно присутствовать то, что я называю блаженной вертикалью. Вертикалью духа. И вот почему действие Духа Святого в человеке и обществе – это всегда действие огненное. Пламя, которое очищает, пламя, которое греет, пламя, которое освещает и пламя, которое истребляет все лишнее. Вот это освещение тьмы, это очищение от нечистоты – это тепло и истребление того, что может и должно сгореть. свете вечности. Оно происходит всегда в человеке или сообществе, поверившем в Бога. Потому что такое окружающая действительность, дорогие слушатели? Федор Михайлович Достоевский утверждал, что вся окружающая нас действительность есть ни больше, ни меньше, как место встречи с Христом. И вот перед нами, я хочу обратить ваше внимание, вот это видение пророка Захарии встает в очень интересном контексте. Потому что возвращающийся из пленения Израиль, вновь восстанавливающий город, строящий храм, испытывает на себе ненависть всех окружающих народов. Народов, которые хотят его поглотить буквально, усвоить свою, давайте так скажем, языческую среду. И вот это утешение, которое принимают люди, строящие храм, восстанавливающие город, из уст пророка Захарии, это утешение куда крепче всех политических, экономических, социальных и тому подобных рычагов, которые предлагает нам сознание безбожное, сознание, которое ищет опору здесь, в этой жизни. И вот эта линия огня становится очень ясной и твердой в сознании человека духовного, потому что он обретает правильный взгляд на пространство и время. Ибо так говорит Господь Саваоф. Для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока. Давайте вспомним теперь слова Спасителя, которые приводит евангелист Лука. Огонь пришел я низвести на землю. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. И мне кажется, до какой-то степени, я могу, наверное, себе это позволить, подтверждением, хотя и косвенным, слов Захарии об огненной стене и о том, что Бог бережет свой народ как зеницу ока, является и современный Иерусалим. Тот, кто хоть однажды побывал в этом городе, наверное, это почувствует. Вот это совершенно невероятная атмосфера этого города, окруженного совсем, со всех сторон, в общем-то, людьми, его как минимум нетерпящими, желающими вообще истребления его. И вот посмотрите, как этот невидимый для нас огонь хранит сообщество духа снаружи. Как этот непостижимый свет озаряет его изнутри. Да, Толкин прав. Мир и правду полон опасности. И в нем много темного, но много и прекрасного. И нет такого места, где любовь не была бы обращена горем, но разве не становится от этого любовь еще сильнее. Долгие годы скитания и рассеяния, я сейчас говорю не только о 70-летнем вавилонском пленении, но и о 2000-летнем рассеянии после падения Иерусалима в 70-м году после Рождества Христова, чему-то научили это сознание иудейское. Посмотрите даже на простую еврейскую поговорку. Она немного кому-то покажется смешным. Если жизнь не меняется к лучшему, подожди, она обязательно изменится к худшему. Такой вот пессимизм бытовой, он оправдан только одним. Тем, что человек понимает, что перспектива существования во времени и пространстве, каковы бы ни были ощущения у нас, она всегда конечна, она ограничена. Она, извините, убыточна. Чего бы и не добился, что бы я не имел в этой жизни, все это я оставлю здесь, на земле. Об этом потрясающе пишет Соломон в своем «Экклезиасте». Переживает даже, что вот я так старался, столько всего зарабатывал, а все это останется другим. И, конечно, дело ведь не в сегодняшнем Иерусалиме и даже не в Иерусалиме времен Захарии. Дело, на мой взгляд, в каком-то потрясающем намеке, если можно так выразиться, на Иерусалим Небесный, тот, который уже описан Иоанном в его откровении. И вот главное, мне кажется, в этом потрясающем образе вот этой огненной стены, этой линии огня для нас, это надежда на святость Бога. Святость, которая защищает нас даже тогда, когда мы бессильны и беспомощны. И в духовном, и в нравственном отношении. Я уже не говорю о нашей психологической неадекватности. Сам Господь, вот в этом видении пророка Захарии, посылая своих измерителей в наше время и в наше пространство, становится этой огненной стеной, этой линией огня для нас с вами, слабых, немощных, нищих духом, жаждущих правды, которая, конечно, в окончательном виде здесь и сейчас мы не обретем. Эту правду подъемлет Бог, когда будет положен конец. И вот почему, еще раз повторюсь, призыв к молчанию сегодня, на мой взгляд, очень адекватен. Потому что пророк Амос сказал, время-то злое, и всякий разумный человек в такое время молчит. Как молчал Христос во время ареста, не отвечая ни на какие вопросы. Да молчит всякая плоть перед лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища своего. А в елизаветинском тексте эта фраза звучит: «Яко воста из облак святых своих». Вот это встающая на нашу защиту непоколебимость, святая непоколебимость любви Господа. И вот почему никогда не стоит путать очевидную полезность христианства во времени с его святой непостижимостью. Плоть молчит, когда сам Господь становится огненной стеной для нас. Я так скажу, знаете, доброта Христа была очевидна для всех, но когда дело вступало в его благость, она многих пугала и даже отталкивала. Особенно тех, кто считал вечные истины всего лишь инструментом для обретения благополучия во времени. Христос пришел не для того, чтобы возглавить список благодетелей в человеческой истории. Он пришел сделать то, чего не мог и не сможет никогда сделать ни один из смертных. Спасти наши души, умерев на кресте за нас. И вот чем дальше мы погружаемся глубже в чтение Евангелия, тем очевиднее перед нами предстает эта вечная истина об огненной стене, о линии огня, который становится для нас сам Господь. Давайте прервемся, дорогие друзья, на небольшую паузу. Оставайтесь с нами в эфире, я просто немного переведу дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 марта 2022 года, 12:31 московского времени, и в прямом эфире на Теос Медиа Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Захарии и говорим сегодня о линии огня, о золоте молчания, которое, даже если не является знаком согласия, все равно ценно. И потому плоть, пусть она молчит, разочаровавшись в своих попытках быть дрессированной. Потому что когда Господь что-то делает, плоть должна молчать. Оставаться на этой линии огня очень важно. На этой линии, которая не имеет ширины, а которая имеет длину. Автор послания к евреям утверждает, что вера, в которой мы стоим, это вера ко спасению души, а не вера к устройству жизни. И вот этот колеблемый мир, мы об этом говорили уже в прошлых передачах, он и будет колебаться, но непоколебимое должно оставаться. И мы призваны в каком-то смысле, все призваны стоять на этой линии огня. Где бы мы сейчас ни находились, что бы мы ни ощущали, ни переживали, ни чувствовали. Потому что ведь понятно, в реалии сегодняшних событий есть у многих есть желание как-то по-своему окрасить эмоционально христианство. Политические, социальные, психологические. И эти попытки, они предпринимались и раньше, и будут, я думаю, предприниматься и дальше. Но они, сразу хочу сказать, бесплодны, по сути, с вечной точки зрения. Карл Ясперс после Второй мировой войны, многое переосмысливший в своей вере, человек в своей книге «Духовная ситуация времени» пишет, нам это очень уместные слова. Напрягать волю в бессилии перед ходом вещей и воздействовать на них. В этом мужество самобытия, действующего в политике человека. В бессилии перед сложившимся типом человека все-таки пытаться делать все возможное, чтобы посредством передачи глубочайшего содержания придать человеку благородство. И эта сила, по мнению Ясперса, заключена в воспитании. Тот же Семен Франк пишет, что он пришел к выводу после Второй мировой войны, что никакой другой цели в истории он не видит, кроме воспитательной для человека. Мы, знаете, все время привыкли считать, что будущее – это категория временная. Я с этим не могу до конца согласиться. В Священном Писании слово «будущее» – это прежде всего то, что будет. В том числе и по большей части тогда, когда время закончится, будет обязательно, вопреки всему тому, что было или может быть, или даже, как некоторые считают, должно быть. Апостол Павел замечательно пишет Коринфянам, в своем первом послании, в 12 главе, великолепно, мне кажется, описывает он этот тип сознания, который пытается вооружиться, в том числе и христианством, для достижения своей цели. Знаете, что когда вы были язычниками, пишет он, ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Я не думаю, честно говоря, что много поменялось с тех времен. Для кого-то сегодня идолом является это странное слово «демократия». Для кого-то оно было в слове «монархия», все считали, да, и до сих пор есть ностальгия у кого-то по этому периоду. Но, понимаете, все это сводится к какой-то примитивной функциональности, какой-то механике, которая действует в пространстве плоти. Мы-то с вами призваны жить в пространстве Духа. В пространстве, в котором пламя обжигает и греет, очищает и освещает. И я вот не могу здесь не вспомнить о четырех еврейских юношей в книге Даниила, которые, будучи охвачены пламенем, так и не сгорели. Мне думается, мы иногда слишком озабочены своей сохранностью, давайте это слово в кавычки поставим, сохранностью во времени, забывая о своей вечной роли. Мы должны постоянно помнить, сознательно обращать свой взор к вечной системе координат, к духовным ценностям. Вне зависимости от того, как мы пытаемся их психологически окрасить. И вот эта линия огня перед нами предстает. И великий геометр, который связывает вещи, предметы, события в пространстве своим удивительным смыслом, своей вечной целью. Навсегда, навечно. Так что да молчит всякая плоть. Сегодня, когда мы живем на рубежах конца мира, веря в свет, который никогда не закончится. Люди, знаете, иногда странно относятся, все какие-то. И Павел об этом пишет еще Коринфянам в первой главе, что иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости. Все хотят какого-то чуда. Ну, это же невозможно. Какого чуда мы хотим? Чтобы Золушка стала злой и перерезала мачете бритвой горло? Чтобы красавица пила транквилизатор и никогда не засыпала и не стала бы спящей. Ну, в самом деле. Вот в своей книге «Эстетика пространства» Сергей Лишаев пишет так. Чудо можно ждать, но его нельзя вывести из прошлой жизни в качестве законного продолжения этой жизни. На чудо нельзя рассчитывать. Им нельзя управлять, ему нельзя планировать. Люди живут все в плоть и ожидают чего-то для себя позитивного. Почитайте того же апостола Павла в послании к Галатам, 6 главу. А на что рассчитывали, я вот думаю, люди в феврале 17-го, когда выходили на площадь, целовали друг друга, обнимали. Наконец-то, наконец-то монархия свергнута. Вот теперь будет рай демократический. Рай кончился уже в октябре. Во что люди сеяли тогда? И что они пожинали потом целыми десятилетиями? Или они рассчитывали, что силами разрушения можно управлять? И вот, понимаете, какая-то слепая вера в какое-то историческое чудо, в какое-то там торжество чего угодно, демократии, теократии, там чего угодно. Она человека иногда заводит в такие тупики. Вера же, в которой мы стоим, как говорит автор послания к евреям, стоим к спасению души, стоим на линии огня. Эта вера в каком смысле ведь не наша? Это вера Иисуса Христа, который умер за нас. Об этом апостол Павел пишет в том же послании к Галатам, 2 главе 20 стихе. Я умер, я сораспел со Христу, и я уже не живу. Но жизнь, которую я живу верою. А в синодальном тексте, слава Богу, нет этой маленькой буквы «В» – верую Иисуса Христа, предавшего себя за меня. Окружающая нас действительность меняется, и иногда довольно быстро, буквально на наших глазах в течение дней, недель, месяцев. Мы вдруг просыпаемся, как Бунин пишет в своих окаянных книгах, совершенно в другом мире. Вот он вышел на улицу в Москве после того, как победила большевистская власть, и он понял, что он оказался в другом мире, в другой стране. В стране, в которой он отказался возвращаться, потому что сказал, что я не буду жить в стране, где слово «Бог» пишется с маленькой буквы. Да? Вот к чему я все это говорю? Да? Действительность меняется. Посмотрите на судьбу Иосифа. Посмотрите на судьбу Даниила. И не только. Посмотрите на судьбы тех людей, которых автор послания к евреям называет героями веры, особенно в последней части 11 главы этого послания. На тех, которые не получили в этом мире обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас с вами нечто лучшее. Мы в одном должны быть уверены. Бог встает на нашу защиту. Защиту вечного достоинства бессмертной души человека, которую он искупил своей драгоценной кровью. Мы должны учиться позволять Богу себя воспитывать. Воспитывать в это удивительное соответствие веры и любви. Потому что, ведь понимаете, вера без любви, что она значит? И к чему ведет любовь без веры? И мы должны любить того, в кого мы верим. Мы должны верить тому, кто нас любит. В этой вере свидетельство древние. Это вера делит людей на потомков Каина и детей Авеля. Я думаю, что желание подчинить себе внешнюю действительность ценой гибели внутренней вечной бессмертной души. Она постоянно витает в воздухе. Люди иногда меняют это окружающее себя пространство, расширяя его или бесконечно сужая, уходя в подполье или выходя в дикие степи анархии. Так или иначе, есть пути, конец которых гибель. Какими бы удобными, широкими, гладкими и приятными они ни казались. Я думаю, мы живем с вами вдохновленные свидетельством этой тайны, тайны Иисуса Христа, без которой загадка, имя которой человек никогда не будет по-настоящему раскрыть. И, конечно, наверное, только ленивый сегодня не говорит о близости конца. Скажу и я устами Гамлета Шекспировского. Подробностей разгадки я не знаю. Но, в общем, вероятно, это знак грозящих государству преступлений. Бог встает и да молчит всякая плоть перед лицом его. Будем стоять на линии огня, дорогие слушатели, не забегать вперед, это опасно. И будем стремиться и не отступать назад. Это подло. Дело ведь не в нашем героизме или в его отсутствии. Далеко не всегда это главное, что от нас требуется. А быть знаменитым, очень многие хотят быть знаменитыми. Помните Андрея Болконского, который ведь хотел все сделать что-то такое прекрасное, чтобы все его полюбили за это. Так вот, быть знаменитым некрасиво, каким бы это модным ни было. Потому что это иногда не поднимает, а совсем не поднимает вверх. А наоборот, опускает в эту бездну прихотливого массового сознания. А есть только звезды, люди, о которых Даниил пишет в своей книге, 12 главе 3 стихе, которые становятся ориентирами во времени. Это праведники, имена которых Даниил даже не упоминает там. Не все герои веры известны нам по именам. Но те имена героев веры, которые нам известны, говорят о том, что эти люди в свое время были не такими уж популярными и знаменитыми. Скорее наоборот. Вспомним того же плачущего пророка Иеремию или Исаию, которого по преданию убили прямо во дворе храма, распилив его деревянной пилой. Иеремию побили камнями, вытащив насильно в Египет. И, конечно, с точки зрения там, психологической, социальной, какой угодно, тем более политической, те люди, которых автор посланники евреям называет героями, безупречными не были. Но этого от них и не требовалось. Но их плоть молчала, когда вставал Бог. Вот почему их устами Бог может говорить с нами сегодня. И вот о том, что мы можем все-таки, оставаясь не безупречными, а порой даже и предосудительными людьми, мы поговорим, читая 3 главу книги Захарии. Потому что там мы будем говорить о первосвященнике, об Иерее, которого обвиняют. И, скажем так, справедливо обвиняют, стоящий перед Богом сатана, противник. Но об этом мы поговорим уже в следующей беседе. А пока я хочу пожелать нам всем, дорогие друзья, сегодня и на этой неделе стоять на этой линии огня. И позволять Богу воспитывать наш дух. И учиться молчать. Это иногда очень полезно. Особенно, когда Бог встает для того, чтобы действовать во благо человека, во благо духовного сообщества. И мы можем все это переживать, если хотите, в измерении духа, в духовном пространстве, оставаясь на этой тонкой, протяженной во времени линии огня. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До следующего вторника. До свидания.